В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе грузинские власти назвали ожидаемой провокацией возобновления работ по возведению разграничительных сооружений вдоль де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия. За последние 10 лет в Тбилиси были открыты несколько приютов для собак. Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: на Украине стартовала президентская избирательная кампания. Число погибших в столкновениях в Киеве возросло до 83. Бориса Немцова и Алексея Навального Тверской суд Москвы приговорил к 10 и 7 суткам административного ареста. На Украине стартовала президентская избирательная кампания. Досрочные выборы главы государства назначены на 25 мая. С сегодняшнего дня начинается выдвижение кандидатов, которое продлится до 30 марта. Крайний срок окончательной регистрации кандидатов в ЦИК Украины – 4 апреля. Претенденты на пост главы государства могут выдвигаться самостоятельно или от партий. Для регистрации необходимо внести денежный залог в 2,5 миллиона гривен – около 280 тысяч долларов. О намерении баллотироваться в президенты Украины уже заявил губернатор Харьковской области Михаил Добкин. В СМИ также назывались фамилии Виталия Кличко и Юлия Тимошенко, но лидеры оппозиции пока не делали официальных заявлений на этот счет. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
Центр избирком Украины объявил о начале президентской кампании в стране. Досрочные выборы состоятся 25 мая. И уже во вторник, 25 февраля, начнется официальное выдвижение кандидатов на пост главы государства. Бывший премьер Юлия Тимошенко, по словам ее защитника Сергея Власенко, не заявляла о готовности баллотироваться на высший государственный пост. По словам лидера партии «Удар» Виталия Кличко, возвращение Юлии Тимошенко в украинскую политику пока никак не повлияло на расстановку сил в Верховной Раде.
Появление Юлии Тимошенко на сегодняшний день не повлияло. Голосования как были совместные, есть четкая совместная позиция. Четкая позиция. Мы должны полностью перезагрузить или разрушить ту систему коррупционную, ту систему, которая не работала в интересах страны, а работала только лишь в интересах кучки людей. Мы должны уничтожить, разрушить. Но мало того, что разрушить, мы должны построить нормальную систему, которая будет работать и которая будет эффективная, чем на сегодняшний день занимаемся.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Спикер Верховной Рады Украины, исполняющий обязанности главы государства Александр Турчинов, заявил, что правительство Украины должно быть сформировано в четверг. Во вторник в отставку подал глава президентской администрации Андрей Клюев. Как сообщает агентство УНИАН, Клюев утверждает, что был фактически отстранен от принятия каких-либо решений по урегулированию конфликта и не знал о подготовке силового сценария в Киеве. По его словам, заявление об отставке он передал Януковичу лично 23 февраля в Крыму.
Эхо Кавказа. Новости.
Число погибших в столкновениях в Киеве возросло до 83. Как сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Львовский горсовет, вчера в больнице скончался Владимир Бойкив. По последним данным Минздрава Украины, число пострадавших превысило 720. Во вторник Верховная Рада Украины обратилась к Международному уголовному суду в Гааге с призывом привлечь к ответственности бывших руководителей Украины Виктора Януковича, Виталия Захарченко, Виктора Пшонку и других за преступления против человечности. В принятом парламентом заявлении говорится, что их действия привели к массовым убийствам граждан во время мирных акций протеста в Киеве. Печерский суд Киева рассматривает вопрос о объявлении в розыск и привлечении к уголовной ответственности Виктора Януковича. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Согласно данным агентства УН, ссылающегося на МВД, все уголовные дела по событиям на площади Независимости, улица Грушевского, Институтской и Банковой в Киеве, где в столкновениях погибли люди, уже переданы в Генпрокуратуру. Во вторник же исполняющий обязанности главы МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что 35 бойцов киевского «Беркута» бежали из базы, захватив оружие. По его словам, они испугались начала следствия по фактам применения силы против демонстрантов в Киеве. Оппозиционеров Бориса Немцова и Алексея Навального Тверской суд Москвы приговорил к 10 и 7 суткам административного ареста соответственно. Их обвинили в неповиновении законному распоряжению сотрудников полиции. Немцов и Навальный в числе 400 человек были задержаны в понедельник на Манежной площади, где состоялась акция в поддержку узников Болотной. Ранее депутат Ярославской областной думы Немцов заявил о нарушении его права на неприкосновенность. Во вторник же в Петербурге стали освобождать в зале суда, задержанных в ходе несанкционированной акции в поддержку фигурантов болотного дела. Об этом во вторник РИА Новости сообщил адвокат Динар Идрисов. Накануне в центре Петербурга, по данным полиции, были задержаны около 60 участников акции в поддержку обвиняемых по болотному делу. Демонстрантов обвинили в неповиновении полиции и нарушении порядка организации митингов. 24 февраля Замоскворецкий суд Москвы приговорил подсудимых по болотному делу к различным срокам лишения свободы. Семерых к реальному заключению, а единственную из обвиняемых женщин Александру Духанину к условному. Они были признаны виновными в участии в массовых беспорядках и применении силы в отношении полицейских. Пакистанские вооруженные силы начали проведение авиарейдов и нанесение ударов по позициям боевиков в районе Северный Вазиристан. По сообщениям командования, при утренних налетах во вторник были убиты около 30 экстремистов.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузинские власти назвали ожидаемой провокацией возобновление работ по возведению разграничительных сооружений вдоль де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия. На сей раз линия раздела прошла по землям, которые принадлежат жителям грузинского села Атоцы в Карельском районе. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
У жителя села Атоци Малхаза Зенаца до недавнего времени еще теплилась надежда, что его земельный участок не окажется обнесен колючей проволокой. Но она погасла вместе с олимпийским огнем в Сочи.
Вне Олимпиады русские осетины приостановили работу. Но вот уже второй день, как они вновь появились с бульдозерами и колючей проволокой. У некоторых жителей села половина участков уже оказались за этим заграждением. При таких темпах на той стороне окажется около 30 гектаров земли в окрестностях Атоци.
То, что Атоци предстоит разделить судьбу других грузинских сел, местные жители поняли уже давно, говорит местный корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Гога Абциаури.
Российские пограничники у села Атоци впервые появились месяц назад. Тогда они установили баннер, обозначающий так называемую госграницу. Те земельные участки, которые за последние два дня оказались по ту сторону проволоки, уже начали обрабатывать незнакомые люди. Местное население беспокоит и тот факт, что на оккупированной территории оказался резервуар с водой, и люди обеспокоены, что скоро иссякнут все ее запасы.
Как выяснилось, происходящее не стало неожиданностью для грузинских властей. Комментируя ситуацию, в селе министр иностранных дел Майя Панджикидзе, находящаяся в Вашингтоне, сообщила грузинским журналистам, что этот вопрос обсуждался в ходе встречи премьер-министра Грузии с руководством США. Первый дипломат Грузии поделилась своими опасениями, сравнив данную ситуацию с той, которая сложилась на другой, отторгнутой территории, в самопровозглашенной республике Абхазия. Вполне возможно, что ту 11-километровую зону безопасности, которая якобы была создана в связи с проведением Олимпиады в Сочи, не упразднят, и она останется как есть. Поэтому сегодняшние события увеличили наши подозрения в том, что Россия готовит еще много провокаций для нас до подписания соглашения об ассоциированном членстве с ЕС. При этом Майя Панджакидзе добавила, что американские партнеры и лично президент Обама полностью поддерживают территориальную целостность и суверенитет страны. А конструктивные шаги новых властей страны по нормализации отношений с Россией облегчают западным партнерам ставить и обсуждать вопросы, связанные с оккупацией в разных форматах. Как только стало известно о возобновлении работ вдоль административной границы, в Тбилиси многие вновь подвергли сомнению правомерность политики новых властей по отношению к России. Часть общества считает, что сохранять конструктивный тон в переговорах с Москвой не стоит. Другая часть уверена в обратном. Но грузинские политики и эксперты сходятся в одном. Без поддержки западных партнеров Грузии не обойтись. А жителей Атоци сегодня больше всего беспокоит, как скоро власти Грузии обратят внимание на их проблемы и выделят им новые земельные участки. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А мы продолжаем тему в прямом эфире. У нас на линии прямой связи из Москвы старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России, редактор аналитического портала «Россия-Грузия. Экспертный диалог», политолог Николай Силаев. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Николай, отшумели новости Сочинской Олимпиады, и мы снова с вами в эфире обсуждаем проблемы на Юго-Осетинской разделительной линии. В Тбилиси сегодня говорят о том, что возобновление работ после Олимпиады – это давление на Грузию в преддверии заключения соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Вы согласны с этим тезисом, что Россия не смирилась с тем, что Грузия подпишет это соглашение?
Да что значит не смирилась? Россия, по-моему, всегда указывала на то, что это дело Грузии. И суверенный выбор народа Грузии. С кем подписывать соглашение, с кем не подписывать. И уж тем более я не вижу, что может быть общего между работами по демаркации границы и соглашением в ассоциации с ЕС.
То есть эти работы были приостановлены только на время Олимпиады, чтобы избежать каких-то, я не знаю, шумных выяснений отношений, и это просто продолжение, вы так полагаете?
Я думаю, что мне сложно судить, почему они были приостановлены, они приостанавливались и раньше. Я думаю, что это в большей степени связано с какими-то техническими соображениями тех, кто, собственно, проводит эти работы. Может быть, конечно, для того, чтобы, учитывая то, какой каждый вбитый пограничный столб, какой эффект вызывает в Грузии, могли и приостановить на время Олимпиады, но это лишь версия. То есть я не знаю мотивов приостановки и продолжения работы.
Что ж, анализируя вообще сегодняшнюю ситуацию на Южном Кавказе и отношения с Россией, мы как-то не можем абстрагироваться от событий на Украине. Хотя там ситуация тоже до конца не ясна, но как-то можно делать какие-то предположения. Вот если предположить, что позиция Москвы на Украине будет серьезно подорвана, если с новыми властями на Украине будут плохие отношения, то как вы считаете, как это вообще скажется на политике России, на ее южных границах в отношении самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии и на отношения с Грузией?
Я думаю, что, во-первых, в любом случае надо подождать до тех пор, пока на Украине будут хоть какие-нибудь власти. То есть, по меньшей мере, до президентских выборов, когда бы они там не были проведены, то ли в декабре, то ли в мае, как это теперь планируется. Сейчас просто непонятно, с кем говорить о российско-украинских отношениях в Киеве. Сколько я понимаю, там нет на месте министра иностранных дел, где он неизвестно. А что касается ситуации на южных границах России, мне кажется, что сейчас это в минимальной степени связано с тем, что происходит на Украине. Если вдруг возникают какие-то аналогии, связанные вот с российско-украинскими и грузино-украинскими отношениями после первого Майдана, то, на мой взгляд, эти аналогии не вполне верны. Потому что в 2004 году к власти на Украине пришла довольно прочная коалиция. Как пришла к власти, это отдельный разговор, но это была прочная, сильная коалиция, пользующаяся большой поддержкой в обществе, легитимная коалиция, и у нее были определенные амбиции внешнеполитические в том числе, в частности, связанные с идеи продвижения демократии в своеобразном понимании на постсоветском пространстве. Сейчас ничего из того, что происходит в Киеве, не позволяет говорить о том, что новые украинские власти смогут проводить сколько-то последовательную и сколько-то энергичную внешнюю политику. Слишком велики внутренние проблемы Украины. Слишком сложная внутриполитическая ситуация. Слишком неопределенный вопрос о власти. Я бы не проводил здесь аналогии.
То есть, как вы считаете, в отношении Крыма и конкретно Черноморского флота вопросов, этих вопросов в ближайшем будущем поднято не будет?
Не знаю, может быть, кто-то в Киеве их и поднимет. Но знаете, в чем какая ситуация? Вот, например, недавно в Севастополе народ избрал мэра. У этого мэра, наверное, тоже есть какие-то отношения, какие-то взгляды на то, как должны строиться отношения между Севастополем и Киевом. И каким может быть будущее российской военной базы. То есть очень много вопросов внутри самой Украины надо решить для того, чтобы после этого возникали вопросы об украинской внешней политике. И в частности о Черноморском флоте. Да, сейчас много всяких слов звучит из Киева, но пока непонятно, чем эти слова будут подкрепляться. Какие есть ресурсы, какие есть властные рычаги.
Сейчас также... Да, Николай, еще один вопрос. Сейчас много говорится вообще о ситуации в Крыму и о том, что и о том, как, какие действия могла бы предпринять Россия. А как вы считаете, вообще какие действия сейчас в отношении Украины и в частности Крыма может предпринять Россия?
Я думаю, что на этом этапе все ограничится вот поездкой, известной поездкой депутатов. Это, если угодно, такое зондирование почвы, плюс несколько таких довольно ярких и пафосных высказываний, которыми вообще отличаются Слуцкий. И, если угодно, это такая попытка со стороны Москвы прозондировать почву, понять, что там происходит, какие настроения, какие есть ресурсы влияния на ситуацию в том числе. Я бы не стал ждать каких-то резких движений со стороны Москвы. Пока ничего не происходит. Пока ничего не происходит. Другое дело, что насколько сами украинские власти вот в этой сложной внутриполитической ситуации будут аккуратны. Как они будут, например, взаимодействовать вот с тем же новым севастопольским мэром. Причем я бы подчеркнул, что ситуация в Севастополе и ситуация в Крыму в целом – это не одно и то же. Это все-таки во многом схожие процессы, но они не тождественны друг другу. Будет ли подтвержден прежний статус автономии? Каковы будут действия по отношению к русскому языку? Будут ли предприняты попытки каким-то образом, каким-то силовым образом поменять власти в автономии, в Севастополе? Вот многое от этого зависит, в том, как будет развиваться ситуация.
Что ж.
Я думаю, что здесь есть большой ресурс для выбора в Киеве. Большое пространство.
Что ж, спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас на линии из Москвы был старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России, редактор аналитического портала «Россия-Грузия», экспертный диалог, политолог Николай Силаев. Спасибо за участие в нашем эфире.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Взгляд из». Сегодня из Тбилиси публицист Дмитрий Маниава также обращается к теме Украины. Текст читает главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Всю неделю в Грузии следили за событиями в Киеве с таким вниманием, что даже вожделенный утренний кофе приобрел отчетливый привкус украинской полыни. Кто-то самозабвенно спорил, плакал или молился, кто-то мнил себя пресыщенным зрителем в Колизее, но в репликах каждого кровью на асфальте время от времени проступал страх, который Грузия пыталась забыть два десятилетия. И откуда-то из самых темных подвалов коллективной памяти полз липкий шепот. Только не здесь, только не с нами, только не снова. За гражданским противостоянием всегда, словно шелудивый пес, ковыляет дух разрушения. И ведь не так давно это было. Промерзшие автобусы, ползущие мимо дряхлых БТРов на обочине, проверки на дорогах, бесцветные глаза и расширенные зрачки мутных типов, всего пару дней назад сменивших засаленные треники на новую, но уже загаженную форму. Ни городских, ни деревенских, а каких-то непонятных и невыносимо чужих. Вкус дешевых сигарет, наложенный на голод, и звериный запах смут и мародерство, когда в украинских репортажах проступали образы в той или иной степени, напоминавшие грузинам о начале 90-х, тот самый страх овладевал ими, оставляя отчетливые отпечатки в социальных сетях. Один грузинский психолог рассказывал, что, вспоминая начало 90-х, его собеседники будто бы начинают смотреть сквозь грязное стекло, образы блекнут, а рассуждения превращаются в обрывки старых газет. Им нечего сказать о периоде, в который вросли корни их нынешних проблем. А если коротко, им просто страшно. Необходимо сохранить мир и порядок в украинском государстве и не дать ему рухнуть. Сейчас не время толкаться у министерских кормушек, поскольку дух разрушения уже бродит по дорогам Украины. И где-то здесь мы попадаем в первую ловушку. Да, мир, да, порядок, но не любой ценой. Не путем кровавого подавления и уж, конечно, не за счет альянса с откровенно деструктивными силами. Что за новая мода у демократической общественности обедать с дьяволом, отдавая себе отчет в том, что у него ложка длиннее? 20 с лишним лет назад напыщенная и наивная грузинская элита решила, что использует безбашенных, а после легким движением руки загонит их обратно в стойло. И страна умылась кровью. Чего греха таить? Многие в эти дни, тыча пальцем в телевизор, говорили, вот от чего нас спас Иванишвили в 2012-м. В подтексте прилагалась еще одна мысль. Делай, что хочешь, Бедина Григорьевич. Хоть бетонируй режим, хоть вешай несогласных. Но обеспечь нам стабильность и уверенность в том, что тот самый страх больше никогда не посетит наши травоядные души. И еще, чтобы никто не трогал дом, машину, дачу, жену и удачно купленный в рассрочку гигантский телевизор. И еще, если можно, свободу слова в рамках отдельно взятый шашлычный и чуть побольше хлеба и зрелищ. Допустим, что Чурвильский уникум, словно удачливый игрок казино, и в самом деле выиграл для Грузии 10, а то и 15 лет стабильности, мира, а хотя бы и процветания. Но эти годы, скорее всего, будут бездарно растрачены, пропиты и распроданы, утоплены в бессмысленных спорах о зрелищах или хлебе. А тем временем над всем этим балаганчиком будут сгущаться тучи. На задворках грузинской ойкумены, где-то там, между разрушающимися спальными районами и заводскими корпусами, ржавыми рельсами и протекающими трубами будут расти молодые волчата, злые и полуголодные, ненавидящие всю элиту, всю систему в целом. Рано или поздно они придут для того, чтобы взять свое, точнее, взять все. Уже сейчас они слишком жестоки и бескомпромиссны. Мало кто ощущает, что это особая, таящаяся скрытую угрозу поколения. Решение его проблем требует экстраординарных усилий. Но где же тот новый гумбль для реформы образования? И где же те мозги и деньги, необходимые для того, чтобы сделать государство социально чутким и ответственным?
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Муниава. Текст читал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Взгляд из».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И вновь украинская тема в нашей традиционной рубрике «Голоса» с жителями Сухуми беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Голоса.
Вы следите за событиями на Украине. Как вы относитесь к тому, что там происходит? И каким источникам информации вы доверяете?
Была телепрограмма «Дождь». Вот она более-менее ярко освещала эти все события. Но ее закрыли. И сейчас это все, что обзор показывается, я лично не верю в это. Ну, довели народ уже, конечно, и отрицательно, но народ вынужден был уже выйти.
Янукович предал свой народ.
Да.
Это не президент.
Знаю, у меня лично сын проживает в Крыму. Вся напряженная обстановка, цены взвинченные. В магазинах практически все скуплено, что можно было, не портящиеся продукты. То, что смотрят они свои каналы, они им как бы верят. И то, что они видят сами, то, конечно, это полное безобразие. У них же там разделение идет. Половина Украины националистов. Это я лично сама слышала, как они. Русский язык будет пресекаться. Даже вплоть до уголовной ответственности. Я так надеюсь, что они придут к какому-то единому согласию, что и надеемся, что Украина была крепкая, сильная страна. Наталья Ивановна.
Я с самого начала очень внимательно слушаю телевидение и до какой степени мне было обидно за Украину, ибо Украину я хорошо знаю. Я был в больших городах, везде командировки. Я военный человек, военный пенсионер. Много раз был в Донецке, в Киеве, особенно в Львове. И очень был удивлен, что сейчас такие люди выросли, молодежь, на волне ненависти к российскому народу, русскоязычному населению. Украина сейчас оказалась между двух огней. Запад на нее давит, в большей степени без России им никак не обойтись.
Какое телевидение вы смотрите?
Я смотрю Первый канал, ОРТ, НТВ. Иногда и слушаю и Второй канал тоже. Просто президент оказался слабым руководителем. Он дал повод молодежи занять Майдан, площади. И эти люди, подготовленные заранее молодчики из завод Украины, основной со Львова, они вооружены. И это фашистская, почти называть будем, часть этого населения Украины. Мочалов Павел Васильевич, подполковник пограничных войск в отставке.
Да, безусловно, слежу, поскольку я украинка. Это меня тревожит. Я же тамирянка, оттуда родом. Очень давно живу в Абхазии. То, что сейчас происходит, это, мне кажется, такой какой-то шабаш политический, поскольку мне кажется, что это большие силы задействованы политически. Скорее всего, Запад и Восток, как бывало частенько. И вот Украину разыграли сейчас, и для ее народа это прискорбно и ужасно. И в свете этого я вспоминаю события 92-93 года. То есть эти силы никак не остановятся, алчущие денег, и только денег. А то, что люди страдают, это страшно. Это насилие, это бесчинство. Я могу только скорбить об этом и со страхом смотреть в будущее моей родины. Меня зовут Татьяна Ивановна Сакян.
Режим Януковича, который был основан на том, что коррупция, олигархия, переделы, рейдерские захваты предприятий, которые сынки этого организовывали. Их состояние оценивается в 5 миллиардов евро, которые они честным трудом заработали практически за несколько лет. Поэтому они получили то, что заслужили. Нельзя вору стоять во главе государства.
А откуда у вас такая информация?
Читаю не только интернетовские статьи, но и публикации украинских изданий. Путешествие по Украине, у меня там родственники, я неоднократно сталкивался с этими вопросами. Приход к власти львовской оппозиции, тех, кого мы всю жизнь называли бандеровцы. А что такое бандеровцы, я знаю, потому что мой дед погиб с ними, сражаясь. И в Беларуси они выжигали все. И участвовали в самых страшных преступлениях нацистов. Потому что бандеровцы – это отбросы. И сегодня, если они орут «Слава Украине, слава Бандере», у них идет развитие национализма, в том числе, например, Рада отменила закон о языке. Развитие, оно будет комическим, потому что доллары и евро будут управлять этой страной и, будем говорить, за копейки попродают все свои идеалы и все остальное. Меня зовут Владимир.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали говорить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Белый дом распространил официальное заявление о сегодняшней встрече между премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и вице-президентом США Джозефом Байденом и президентом США Бараком Обамой. В заявлении отмечается, что США в очередной раз заявили о своей поддержке территориальной целостности и суверенитету Грузии в рамках международно признанных границ. Обама и Байден поздравили премьер-министра с историческим событием в Грузии, завершением процесса мирной передачи власти. Вместе с тем они призвали власти вместе со всеми грузинскими лидерами и представителями гражданского общества консолидироваться в деле усиления верховенства закона и демократических достижений, цитирует сообщение «Грузия онлайн». Также грузинской стороне была выражена благодарность за достойное партнерство в миссии НАТО в Афганистане. В ходе встречи президент США и грузинский премьер обсудили вопросы углубления стратегического сотрудничества. Американская сторона заверила Гарибашвили в том, что Грузия может рассчитывать на полную поддержку США на пути реализации евроатлантического стремления, а также на помощь американского правительства в проведении политических и экономических реформ, а также реформ в оборонной сфере, говорится в заявлении Белого дома. Президент США Барак Обама дал положительную оценку стремлению Тбилиси наладить отношения с Москвой, сообщила по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе. Это стремление Грузии было оценено как положительный шаг. Обама призвал правительство быть конструктивным и в будущем, цитирует главу внешнеполитического ведомства «Новости Грузия». Новое руководство страны, которое пришло к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, объявила одним из своих приоритетов урегулирование отношений с Россией, дипломатические отношения с которой были разорваны после войны в 2008 году. Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили находится в США с официальным визитом, который продлится до 1 марта. В ее состав, кроме премьера, входят в частности министр экономики и устойчивого развития Георгий Кверикашвили, глава МИД Майя Панджикидзе, ее заместитель Давид Залкалиани, госминистр по вопросам евроинтеграции Алексей Петриашвили. Генеральный прокурор самопровозглашенной Республики Южная Осетия Мераб Чигуев направил в парламент представление о лишении депутата от фракции Народной партии Маира Санакоева неприкосновенности. Об этом информагентству РИА сообщили в Генпрокуратуре Республики. В Народной партии комментировать данную тему отказались. Генпрокуратурой расследуется уголовное дело, возбужденное в июне 2012 года по факту присвоения сотрудниками комитета по закупкам 6 миллионов рублей, рассказали ведомстве. Поддерживающие боевиков Северного Кавказа сайты опубликовали запись переговоров, свидетельствующих по версии авторов о причастности спецслужб России к событиям, происходившим в августе 2012 года в Лапотском ущелье.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Многие граждане Грузии совсем скоро опробуют новую схему возврата средств, переплаченных в бюджет в виде подоходного налога. Согласно изменениям, внесенным в налоговый кодекс в прошлом году, граждане, чья зарплата не превышает 500 лари в месяц, смогут по итогам года вернуть из бюджета до 360 лари. Рассказывает наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
В 2013 году в налоговом кодексе Грузии появилось понятие «необлагаемый налогом минимум», Граждане, чем месячный доход не превышает 500 лари, а годовой 6 тысяч лари, получили право вычесть из налогооблагаемой базы 150 лари. Полный расчет производится только по итогам года, то есть сначала гражданин или компания, в которой он работает, платит подоходный налог, и только в следующем году государство возвращает деньги на счет налогоплательщика. Максимальный объем возвращаемых средств составляет 360 лари, 20% от 150 лари. 30 лари в месяц, помноженное на 12. Автоматически получить эти средства не удастся. Для возврата налога надо заполнить декларацию. Сделать это можно на специальном созданном сайте или в отделениях банков, с которыми Минфин вчера заключил соответствующий меморандум. Декларационный период начинается 1 апреля. Только с этого момента будет активизирована соответствующая форма на сайте. Насколько удобной окажется новая схема возврата налогов для рядовых граждан, покажет практика. Между тем, эксперта больше волнует экономический эффект налоговой реформы. По словам экономического эксперта Гоча Тутберидзе, подобная система налоговых возвратов распространена в развитых странах. Однако эксперт сомневается, может ли себе позволить ее внедрение сегодняшняя Грузия.
В Грузии, где доход на душу населения не превышает 300 долларов в год, такая система налогообложения невыгодна бюджету. Возможно, она выглядит эффективно перед выборами, но я сомневаюсь, что просчитан долгосрочный эффект. Правительство должно определиться, что для нее важнее – быстрый рост экономики или социальный фактор.
Тут Беридзе полагает, что было бы проще понизить подоходный налог с 20% до 18%, а не внедрять систему, наведение которой в действие понадобится немалые средства. Ведь речь идет об обработке большого количества деклараций людей, получающих менее 6 тысяч лари в год в Грузии, примерно 600 тысяч. Экономический эксперт Лия Элиава в целом приветствует введение необлагаемого минимума, и она понимает, почему правительство не желает сразу возвращать переплаченные налоги, как это практикуется в некоторых развитых странах, а откладывают эту процедуру на год.
Государству выгоднее ввести необлагаемый минимум, чем снижать подоходный налог на 2%. Из-за снижения может образоваться дыра в бюджете, а затягивая возврат налогов на год, государство как бы берет кредит у населения.
Несмотря на определенный скепсис, высказанный экспертами, у новой системы есть очевидные достоинства. Например, введение необлагаемого налогом минимума будет стимулировать граждан декларировать свои доходы. Ведь, по словам начальника службы доходов Иракли Гварамадзе, возвратом налога смогут воспользоваться лишь те, кто получает белую зарплату. Иракли Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Во Владикавказе прошло выездное заседание Евразийского форума Российского института стратегических исследований, посвященное проблемам интеграции и развитию ситуации на Кавказе. Предметом дискуссии, в которой приняли участие эксперты РИСИ, политологи Северной Осетии и самопровозглашенной Республики Южная Осетия, стали евразийские и европейские интеграционные векторы в политике государств Закавказья. На форуме побывала Жанна Тарханова.
Естественно, что мероприятие началось с обсуждения драматических событий на Украине. В один голос разные эксперты заявили, что у России с давних пор отсутствует сколько-нибудь внятная политика по отношению к соседу. Начальник сектора кавказских исследований РИСИ Яна Амелина отметила, цитата, «У России не оказалось в этом регионе лидеров, способных возглавить протестное движение в Крыму и Севастополе против бандеровцев, с которыми нельзя говорить о европейских ценностях». Конец цитаты. Кто-то из экспертов сказал о роли православия в урегулировании ситуации. Амелина язвительно откомментировала, на Божью помощь сейчас стоит уповать больше, нежели на российскую. Весьма критические действия Кремля оценил партийный функционер, член Северо-Осетинского отделения «Единой России» Руслан Костуев, заявивший, что у России нет не только взвешенной и эффективной внешней политики, но и напрочь отсутствует внутренняя региональная политика. Перспективы Евразийского союза оценивают оценивались по-разному. Большинство хотело бы видеть в составе этой организации Абхазию и Южную Осетию. Заместитель директора Центра стратегической конъюнктуры Михаил Чернов уверенно говорил, что Евразийский союз – историческая необходимость. Он создается на основе таможенного союза, и единое евразийское пространство рано или поздно обретет форму государства. Весомый вклад в его строительство может внести Южная Осетия, в связи с чем, по мнению Чернова, местным политикам стоит всерьез отнестись к интеграционным процессам в регионе.
Именно на будущий парламент будет возложено множество вопросов, связанных с законодательством и с продолжением интеграции Республики Южная Осетия в евразийские структуры.
О проблемах интеграции Севера и Юга Осетии высказались и юго-осетинские эксперты. Так, по словам политолога Коста Дзугаева, на тему воссоединения осетинского народа в юго-осетинских СМИ наложено табу. Против идеи проведения референдума, обозначенной одной из политических партий, ведется настоящая война, используется административный ресурс. Политолог Альберт Дудати также отметил, что интеграционные инициативы в Южной Осетии отодвинуты на глубокую периферию.
Южная Осетия способна и призвана играть в этом проекте далеко не последнюю роль. С точки зрения тех магистральных путей должны проходить.
Первый президент Южной Осетии, доктор исторических наук Людвиг Чибиров, заметил, что происходит обособление юго-осетинских и северо-осетинских политических элит. Цитата. «В тяжелые поствоенные 90-е годы, в период моего пребывания у власти, контакты между югом и севером были регулярными и насыщенными. Сейчас, увы, я этого не наблюдаю», – констатировал Людвиг Чибиров. На фоне столь жестких оценок действий юго-осетинских властей довольно слабо прозвучали слова сотрудницы администрации президента Леонида Цибилова Залины Цхавребовой, пытавшейся убедить присутствовавших в том, что руководство республики привержено ценностям демократии и свободы слова. Чиновнице, похоже, никто не поверил. Так, чуть раньше она обвинила меня в недружественном отношении к Южной Осетии. Такой вывод она сделала, прочитав одну из моих публикаций. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник, очередь обзора грузинской прессы, который для вас подготовил Серго Бригвадзе.
Зарплата некоторых педагогов и санитаров, работающих в разных регионах Грузии, в 10 раз ниже прожиточного минимума, пишет газета «Резонанси». К примеру, несколько педагогов музыкальной школы в Гурджиане получают 15 лари в месяц, а оклад санитаров, работающих в разных медицинских учреждениях, составляет 70 лари. Минимальный размер оплаты труда установлен трудовым законодательством почти во всех развитых странах мира. Согласно этим нормам, работодатель не имеет права платить своим служащим зарплату ниже нормы, определяемой законом. Грузия – исключение. В ее законодательстве просто отсутствует всякое упоминание о нижнем пределе зарплаты, рассказал в интервью газете «Резонанси» эксперт по вопросам экономики Нодар Капанадзе.
Для восстановления справедливости очень важно, чтобы в Грузии на законодательном уровне был утвержден минимальный размер оплаты труда. Кроме того, МРОТ не должен быть ориентирован на прожиточный минимум, как говорят многие эксперты, ведь прожиточный минимум рассчитан лишь на одного человека.
Минимальный размер оплаты труда, утвержденный в Грузии до революции РОС, составлял 20 лари. Он был упразднен националами после их прихода к власти в 2003 году. Нынешнее правительство заявило о своем намерении ввести МРОТ еще в 2012 году, однако и по сей день ничего не сделано. Тель-Авивский государственный драматический театр имени Вожапшавела находится на грани закрытия, пишет информационное агентство Кахет Исхма. Ежегодно Министерство культуры перечисляет театру в качестве субсидии 144 тысячи лари. Но этой суммы хватает лишь на выплату зарплаты актерам и служащим театра, утверждает руководитель ПААТа Гулиашвили. Несмотря на проблемы с финансированием, за прошедший год на сцене театра было поставлено 7 новых спектаклей, но скудный бюджет не позволяет работать над новыми постановками. Устарели декорации, в театре не функционирует система отопления, нечем оплачивать счета за электроэнергию, говорит Гулиашвили.
В Министерстве культуры говорят, что нас субсидируют, и по закону театру не положено дополнительное финансирование. А решение повысить финансирование или выделить средства из местного бюджета должно принимать Министерство финансов Грузии.
Договориться о встрече с представителями Министерств культуры и финансов, чтобы обсудить возникшие проблемы финансирования, руководство театра так и не смогло. Коллекцию странных сооружений в центре Тбилиси в скором времени пополнит станция канатной дороги. Строительство здания в форме гигантского яйца ведется на площади Росс перед отелем «Рэдисон», пишет журналист информационного интернет-портала «Амбебидже» Мака Кобалия. Работы начались еще в январе, сообщили представители компании-подрядчика «Кавказ Групп Проджект».
Район, где возводится это здание, довольно проблемный. Здесь вокруг много строений, метро, соответственно, и много подземных коммуникаций. А это, в свою очередь, усложняет работу.
Говорит один из строителей. Канатная дорога соединит площадь Росс с Мтацминским парком. На строительные работы уйдет 10 месяцев, сообщили Маки Кобали в мэрии Тбилиси. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И продолжает нашу программу традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
В рамках проекта «Весь Толстой в один клик» на интернет-сайте, посвященном жизни и творчеству Льва Николаевича, постепенно появляется оцифрованное 90-томное собрание сочинений великого русского писателя. Сегодня на сайт выставлены раритетные черновые редакции и варианты романа «Война и мир», которые дают возможность проследить историю появления и развития разных персонажей книги. О проекте «Весь Толстой в один клик» журналисту русской службы «Радио Свобода» Андрею Шарому рассказывает его руководитель, сотрудница Государственного музея Льва Толстого Фёкла Толстая.
Мы переводим в электронный вид знаменитое, огромное академическое собрание сочинений Льва Толстого, его 90-томник. И делаем это с помощью компании АБИ, компании, которая пошла нам навстречу и выступила главным спонсором этого проекта. Она занимается программами по распознаванию текста. Самое главное, с помощью волонтеров, потому что мы решили, что такой огромный проект, во-первых, ну, понимаете, 90 томов переводить в электронный вид, но это можно несколько лет, и то надо много людей. Поэтому мы решили обратиться к помощи просто читателей толстовских. И мне кажется, что это очень соответствует духу Толстого. Вот сделать какое-то полезное и доброе дело всем миром.
Конкретно что это означает? Что значит переводить в электронный вид?
Есть 90 больших книг. Они были отсканированы, и дальше получились картинки, то есть сканы просто. Но понятно, что это не тот современный тип электронного текста, которым нам удобно пользоваться, которые нам удобно читать на наших планшетах или смартфонах, компьютерах, которые можно копировать, переставлять, искать и так далее. И для того, чтобы из картинок, сканов перевести это в привычный нам вид, нужно было воспользоваться вот программой Fine Reader, распознавание, и потом проверить это. Потому что когда вы распознаете современный текст, напечатанный на лазерном принтере, это одно. Но когда вы берете книжку, напечатанную в 30-е годы, которая еще содержит очень много каких-то специальных знаков, старая орфография, греческий алфавит, какие-то французские вставки и так далее, то, конечно, это требует проверки. И именно за этой проверкой и вычеткой толстовских текстов мы и обратились к волонтерам, и были, надо сказать, что очень приятно удивлены. Несколько тысяч человек в течение буквально 2 недель помогли нам, пришли на наш сайт и прочли эти 46,5 тысяч страниц.
Вы же еще выкладываете черновые редакции и варианты некоторых произведений Льва Николаевича.
Совершенно верно. Они содержатся в этом академическом издании, но это издание, несомненно, библиографическая редкость уже сейчас, потому что у него очень небольшой тираж, и он издан был уже много десятков лет назад. Последний том вышел в 58-м году, а начинался он в 28-м году, и поэтому называется юбилейным, потому что начался в год столетия Льва Толстого. Сейчас, когда выложены черновики и варианты «Войны и мира», мне кажется, что это может быть очень интересно для читателя, потому что мы привыкли относиться к этому роману как к такому каноническому тексту, который и в школе проходит, и многие хорошо представляют себе этот текст и в детали, и в сюжетной конструкции. И вдруг мы можем посмотреть, как Толстой над этим работал, как он искал слова, образы, или как он сам писал, как образы его вели, как он выбирает среди каких-то сюжетных линий, истории, то, что войдет в окончательный роман, то, что нет. Толстовские черновики – это не те черновики, которые мы, например, может быть, с вами бы писали, когда черновик есть подготовка к какому-то более качественному, окончательному тексту, и он хуже по своим каким-то художественным качествам или так далее. У Толстого совершенно по-другому. Его гений, его вдохновение – заставляет его писать необыкновенно много. То, что он выкидывает, это отнюдь не какие-то недоделанные, не заслуживающие читательского внимания вещи. Это одному ему известно, почему вот это вошло или нет, но просто, что это так же замечательно, как то, что мы привыкли читать в основном тексте.
Фёкла, вы так увлеченно рассказываете об этом деле, что я не могу не задать вам личный вопрос. Скажите, пожалуйста, кто у вас герой в «Войне и мире»? Пьер Безухов, Андрей Болконский, Анатолий Курагин. Кто вам ближе?
Интересное предложение про Курагина. Трудно сказать, кто ближе, потому что в каждом герое ты находишь что-то очень тебе созвучное, твоим каким-то переживанием и представлением о жизни. Наверное, те женские переживания, взросления, которые испытывает Наташа Ростова в этой книге. Они меня больше всего увлекали, когда я первый раз читала, еще будучи школьницей. Сейчас, наверное, Пьер Безухов интереснее. Но, послушайте, это так трудно сказать. Самый главный герой, который интересен, это Лев Николаевич. И его можно открывать бесконечно в каждом прочтении и в каждом герое, потому что, конечно, это замечательное произведение. Недаром очень многие люди перечитывают «Войну и мир» или «Анну Каренину», крупнейшие толстовские произведения. Я часто слышу от людей уже взрослых, раз в 5 лет я беру в руки роман и перечитываю заново, и открываю заново.
Когда полностью завершится ваш проект?
Волонтерская работа уже закончена. Сейчас специалисты компании АБИ, корректоры, профессиональные, все это вычищают в последние трети вычетки, корректуре, можно сказать, переводят это в форматы, удобные для всех абсолютно. Это EPUB, FB2, это HTML, то есть чтобы можно было на разных носителях. И на сайте Толстой.ру, это не коммерческое, а свободное для всех собрание произведений Толстого, это окончательно, мы надеемся, что мы завершим 90-томник к дню рождения Льва Николаевича в начале сентября, 9-го. А сейчас вот уже основные романы «Анна Каренина» и «Война и мир» на Толстой.ру представлены. Можно скачать на свой телефон и читать в метро или в самолете, который летит в Прагу, куда угодно.
Рассказывала руководитель проекта «Весь Толстой в один клик» Фёкла Толстая. С ней беседовал Андрей Шары.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
24 февраля начался перекрестный год культуры России и Великобритании. В Лондоне он официально открылся с выступления Большого симфонического оркестра имени Чайковского под руководством Владимира Федосеева. Год культуры обеих стран, как подчеркивается в официальных документах, проводится в целях дальнейшего развития российско-британских отношений, в последние годы крайне охладившихся, в том числе из-за радикальной разницы взглядов властей двух стран на многие мировые политические и социальные вопросы. Из Лондона Наталья Голицына.
В Великобритании проведение перекрестного года культуры комментаторы называют дипломатическим экспериментом по преодолению пропасти отчуждения между двумя странами. Действительно, российско-британские отношения со времени убийства Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году находятся на очень низком уровне, и все попытки их улучшить терпели неудачу. Сейчас обе страны уповают на чудодейственную силу искусства и культуры. Масштаб этого проекта впечатляет. Подсчитано, что в сумме с обеих сторон за год состоится около 500 культурных событий. В Лондоне покажут спектакли «Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко», выступит балет Бориса Эйфмана, в галерее «Тейт Модерн» пройдет обширная ретроспективная выставка «Казимир Малевич и русский авангард». В Лондонском музее науки организована выставка под названием «Космонавты», рассказывающая об истории советской космической программы. А в Шотландии пройдут Дни Санкт-Петербурга и театральный Чеховский фестиваль. В организации этого российско-британского культурного диалога активное участие принимает художественный фонд «Кальверт-22», работающий в тесном сотрудничестве с Британским советом, говорит креативный директор фонда Эко Эшен.
Весь перекрестный год культуры организован и курируется Британским советом. Но дело в том, что Совет – это организация, работающая за рубежом. Она не действует в Соединенном Королевстве. Британский совет координирует британскую культурную программу в России. У нас с ним тесные и давние связи, он один из наших главных партнеров. но Совет не обладает нашим опытом в области представления российского искусства в Британии и нашими возможностями, как рассказывать английской публике о современной российской культуре. Здесь, в Англии, наш фонд может более эффективно представить российскую часть программы «Перекрестного культурного года». Традиционно британский совет сотрудничает с Министерством иностранных дел и курирует британские культурные проекты за рубежом.
Кто был инициатором проведения «Перекрестного года культуры России и Великобритании»? В России распоряжение о его проведении подписал Владимир Путин.
Насколько мне известно, решение о его проведении было принято правительствами обеих стран после взаимных консультаций и по обоюдному желанию. Самое главное в этом решении, на мой взгляд, тот факт, что британское и российское правительства выбрали именно искусство и культуру в качестве инструмента улучшения межгосударственных отношений.
Не менее обширная британская культурная программа ожидает в этом году россиян. Центральным ее событием станет театральный фестиваль, посвященный 450-летию со дня рождения Уильяма Шекспира. Ведущие британские театры покажут спектакли по его пьесам. В Москве выступит Лондонский симфонический оркестр. Пройдет художественная выставка «Британское искусство» с 1988 по 1998 год. Выставка «Дизайн 007» 50 лет стилю Джеймса Бонда и выставка британской фотографии. Наталья Калицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
За последние 10 лет в Тбилиси были открыты несколько приютов для собак, как частных, так и муниципальных. Как четвероногие друзья попадают в эти приюты и какие условия для них там созданы? Выяснял Михаил Егиков.
Со стаей беспризорных псов можно столкнуться в каждом районе Тбилиси. Собак периодически подкармливают сердобольные граждане, но большинство вынуждено самостоятельно добывать себе пищу, чаще всего на помойках. Друзьями человека таких собак назвать трудно. По крайней мере, согласно статистике, Грузия занимает одно из первых мест в мире по числу покусанных собаками людей. Теймураз Цикоридзе открыл собачий приют в тбилисском районе Нуцубидзе в 2003 году. Он абсолютно уверен, что дело не в собаках, а в людях.
Что это означает? Что в Грузии самые агрессивные собаки? Нет, конечно. В Грузии люди относятся к собакам агрессивно, и те реагируют соответственно. Очень часто люди жалуются на то, что их укусил собственный пес, после чего они сдают его в муниципальный приют. Я не понимаю, как тебя может укусить твоя же собака? Значит, ты к ней ужасно относился, и у нее сработала защитная реакция.
Для того, чтобы открыть свой приют, Таймураз продал собственную квартиру. Он берется за самый сложный случай. Например, принимает собак, получивших травмы от столкновения с автомобилями или заразившихся каким-либо инфекционным заболеванием. Таким категориям четвероногих друзей готовы помочь очень немногие. Однако возможности Таймураза ограничены. В его заведении сейчас всего 30 собак. В муниципальном приюте их 300, и, как говорит Таймураз, 80% из них – это псы, от которых отказались хозяева.
Многие жители просто выбрасывают на улицу своих питомцев. Это и взрослые собаки, и щенки, от которых избавляются в очень большом количестве. Часто сдают в приют стареющих или больных собак, за которыми нужен особый уход. По решению Сакрыбулы, муниципальный приют обязан принимать всех собак, которых им приводят.
Одной из главных проблем муниципального приюта, по словам Таймураза, является то, что там слишком много собак. В целом, отношение к животным со стороны столичных чиновников в последние 2 года существенно улучшилось. Если сейчас беспризорных и пропавших псов специальная служба мэрии помещает в приют, где о них заботятся, то раньше их отлавливали и просто убивали. Такая жестокость подвигла к созданию приюта на собственные средства другого защитника животных Тамаза Элисбарашвили.
В 2003 году мой друг потерял собаку, немецкую овчарку. После долгих поисков мы обнаружили ее мертвой в так называемом приюте для собак тбилисской мэрии. Они убили ее в тот же день, вместо того, чтобы попытаться найти хозяев. При этом убили ее зверским образом.
В приюте Тамаза около 250 собак, почти все они породистые. Здесь не только пропавшие псы, но и те, от которых избавились хозяева. Чего я не ожидал увидеть, совершая экскурсию по приюту, так это 4 медведей. Оказалось, что некоторые охотники, наткнувшись в лесу на умильных медвежат, приносят их к себе домой, а потом, когда те подрастают и становятся опасными, избавляются от них. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси. «Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.